Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Аркадий Аверченко. «Корова». Часть вторая. Пока Ени и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно. Но едва они вышли на освещенную многолюдную дворянскую, как Ени почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу. «Коровичий сын свою маму спать ведет». «Вот я тебе дам по морде, так будешь знать», — сурово сказал Еня. «А ну дай, такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет». Это была чистейшая бравада. Но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью. На половине дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее. Бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня с рассеянной миной пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего. Когда же поступательное движение коровы ослабевало, и она мирно застывала у каких-нибудь окон, Еня снова из-под тишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше. Вот Енина улица. Вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату. И вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль. «А куда я сейчас дену корову?» Сарая для нее не было. Привязать во дворе могут украсть, тем более что калитка не запирается. «Вот что я сделаю», — решил Еня после долгого и напряженного раздумья. «Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате?» Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой. «Эй ты, иди сюда, что ли, да тише, черт, хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь!» Может быть, весь мир нашел бы этот поступок ей неудивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени, да, пожалуй, коровы, потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей судьбы и к своему новому месту жительства. Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки. «Кш! Ишь ты, проклятая, подушку грызет! Ты что, есть, может, хочешь? Или пить?» Ень налил в тазик воды и подсунул его под самую морду коровы. Потом, крадучись, вышел во двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо сунул их в тазик. «На, ты! Как тебя? Васька! Ешь!» Корова сунула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно грустно и громко. «Цыц ты, проклятая!» — ахнула растерявшаяся Еня. «Молчи, чтоб тебя, вот анафема!» За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату заглянул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад. «Это вы, Иван Назарыч?» — шепотом спросил Еня. «Входить не бойтесь, у меня корова». «Еня, с ума вы сошли, что ли? Откуда она у вас?» «Выиграл в лотерею. Ешь, Васька, ешь!» «Да как же можно корову в комнате держать?» — недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. «Узнают, хозяева из квартиры выгонят. Так и до завтра только. Переночуют, а потом сделаем что-нибудь с ней». «Му-у-у!» — заревела корова, будто соглашаясь с хозяином. «А нету на у тебя угомону, проклятый цыц! Дайте одеяло, Иван Назарыч! Я ей голову закутаю! Постой, ну ты! Что я с ней сделаю? Одеяло жует, у черт!» Еня отбросил одеяло и хватил из всей силы кулаков корову между глаз. «Му-у-у! Ей-богу!» — сказал жилец. «Сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой!» «Так что ж мне делать?» — простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние. Ну, посоветуйте». «Да что ж тут советовать? А вдруг она будет кричать целую ночь? Знаете что? Зарежьте ее». «То есть, как это зарезать?» «Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам». Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли на одном уровне с мыслительными способностями хозяина. Еня тупо поглядел на жильца и сказал после некоторого колебания: «А что же мне за расчет?» «Ну как же, в ней мясо пудов 20, по 5 рублей пуд продадите, и то 100 рублей, да шкуру, да то, да сё, а за живую вам все равно не дадут больше».
«Серьезно? А чем же я ее зарежу? Есть столовый нож и тот тупой, ножницы еще есть, и больше ничего».
«Что ж, если ножницы вонзить ей в глаз, чтоб дошло до мозга, а вдруг она станет защищаться?» «Положим, это верно. Может, отравим ее, если...» «Но вы тоже скажете, сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула. Да откуда его сейчас возьмешь?» «Му-у-у!» — заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок. За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплевывался ото сна. Потом послышалось шарканье босых ног, дверь в Енину комнату распахнулась, и перед сметенным Еней предстал сонный, растрепанный хозяин. Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое «вон».
«Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич».
«Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было! Я покажу вам, как безобразие заводить!»
«То, что я вам и говорил», — сказал жилец таким тоном, будто все устроилось как нужно, закутался в свое одеяло и пошел спать.
Была глухая, темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченным на корову. Первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем. «Ну ты проклятая», — сказал Еня сонным голосом. «Иди, что ли! Не стоять же тут!» Тихо побрели. Маленькие окраинные домики кончились, раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором. «Тепло, в сущности», — пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. «Посплю здесь, у изгороди, а корову к руке привяжу». И заснул Еня. Это удивительное игралище замысловатой судьбы. «Эй, господин!» — раздался над ним чей-то голос. Было яркое солнечное утро. Еня открыл глаза и потянулся. «Господин!» — сказал мужичинка, пошевелив его носком сапога. «Как же это возможно, чтобы руку к дереву привязывать? Это к чему ж такое?» Вздрогнув, как ужаленный, вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик. Другой конец, привязанный к руке веревки, был наглухо прикреплен к низкорослому корявому дереву. Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево. Но Еня был просто глупо практичным юношей. Всхлипнул и завопил. «Украли!» «Постойте», — сказал участковый пристав. «Что вы мне все говорите? Украли да украли, корова да корова. А какая корова?»
«Как какая? Обыкновенная!»
«Да какой масти-то? Такая, знаете, коричневая, но есть, конечно, и белые места».
«Где? Морда, кажется, белая или нет? Сбоку белая, и на спине тоже. Хвост такой же бледный. Вообще, знаете, как обыкновенно бывают коровы?»
«Нет», — решительно сказал пристав, отодвигая бумагу. «По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете». И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод. Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня. И призадумался Еня над тщетой всего земного. Вчера у Ени было все — корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно — и корова, и жилище, и любимая девушка. Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все и я — слепые, покорные рабы.